«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Особенное родительство похоже на путь по заминированному полю. Как понять, что чувствует и в чем нуждается твой ребенок? Почему он использует защитные механизмы и как помочь ему их преодолеть? Как комикс о психологии может помочь родителям понять своего ребенка? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Ничего особенного». Сегодня в студии автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях психолог Сергей Алхутов. Сергей – практикующий психолог и один из руководителей авторской студии психологического консультирования «Каштаны». Точно. Добрый день, Сережа.
Да, Игорь, привет. Всем привет.
Да, год мы с тобой не виделись.
Да. Хорошо отдохнули друг от друга.
Хорошо отдохнули друг от друга. Сейчас посмотрим. Вот. Обычные люди, знаешь, скажем так, начнем вот с чего.
Да.
К психологии у нас отношения своеобразные у людей. Я почитал, и периодически читаю, да, психологические всякие сообщества и группы, где общаются психологи друг с другом. И у меня все время большие вопросы. Вот, для чего они это делают?
Общаются друг с другом?
Не столько общаются друг с другом, сколько, знаешь, вот... продемонстрирую, да? На прошлом сеттинге было телесное ориентирование, просто замечательное. Понимаешь, вот с кем они сейчас... Я понимаю, что они друг друга понимают, да? Но я представляю, если... я понимаю, что и к психологам часто люди приходят подготовленные, и там говорят про незакрытый гештальт и так далее.
Да, ну, незакрытый гештальт, это, по-моему, уже такая попса.
Первое, что в голову пришло.
Вот сеттинг, это еще, да, это
сеттинг, да, ушло. Телесное ориентирование, там, и так далее, там, вот, все, всякие такие закрытые контуры и прочее. Ух.
Да это даже я не знаю.
Вот, я тебе потом могу рассказать, что это такое.
Ух ты.
Страшная штука. Так вот, да, друзья, мы сегодня, как вы понимаете, с психологом Сергеем Алхутовым общаемся о том, о защитных механизмах психики ребенка. И,
добавлю, на простом человеческом языке.
Да, на простом человеческом языке, без всяких сеттингов и прочих разных штук.
И закрытых контуров.
Да, да, и Сергей как раз тот самый человек, который умеет расшифровывать вот этот нудный, скучный язык психологии на простом человеческом языке. Переводчик, скажем, такой транслятор идей психологии и как их, в общем-то, применять. Так вот, обычный человек, в общем-то, часто с очень таким, ну, скажем, с долей, особенно у нас в стране, с долей здорового скепсиса относится к психологии и считает психологию слишком запутанной и оторванной от жизни. Да? Там всякие там, не знаю, там, поиски своего эго там и так далее, и прочее. Вот на твой взгляд, это действительно так или это преувеличенное мнение?
В смысле, мнение о том, что обычный человек...
Нет, мнение о том, что это все слишком запутано.
Фигня.
Да, психология фигня, и она оторвана от жизни, она не помогает вообще, это просто выкачивание денег из человека. Это же ты понимаешь, что для родителя детей с особенностями развитие с особенными потребностями здоровья, это действительно
это большой вопрос. Фу. Ничего я тебе конкретного на это не скажу.
Ты ответил уже?
Дорогие радиослушатели тоже. Ну, я тут могу долго рассуждать.
Ну, давай, порассуждай, попробуй.
Собственно говоря, когда я учился на педагога, вот, у нас был курс, там, вот, один семестр психологии, был какой-то такой большой курс, семестр 3, наверное, педагогики. Из этого я вынес, значит, мнение стойкое, что психология и педагогика — это лженауки и продажные девки империализма.
Ух ты!
Да, ну, какие преподы, такое мнение, собственно говоря. Вопрос в том, соответствует ли педагогика или психология тому, что преподают, тому, что практикуют, например, нынешние практикующие психологи, ну, или педагоги, да, вот это очень большой вопрос. В психологии сделано достаточно много интересного, достаточно много, на мой взгляд, было объяснено практически на пальцах. Ну, понятно, пальцы у психологов сложные, кривые тоже, в общем-то. Угу. Но встречались очень красивые, прозрачные
специализированных терминах, метафоры, вытатуированные.
Знаешь, вовсе не обязательно. Да? Там, я в свое время, в общем-то, поражался, там, ну, скажем, был такой американский, если не ошибаюсь, психолог Курт Левин, который просто взял и начал раскладывать это состояние душевное на некоторые там двухмерные доски, просто в пространстве раскладывать. Вот. Начал он с того, что вот есть стаканчик, в который ты зашел, и все, уперся в донышко, а впереди твоя цель. Для того, чтобы достичь цели, надо сделать шаг назад. Очень просто, но в итоге он пришел к некоторой теории, там, в общем-то, была некоторая высшая геометрия задействована, естественно, пошли термины, да, термины нужны. Термин позволяет отсечь от слова какие-то значения, ну, слово всегда многозначно, да, позволяет отсечь те значения, которые здесь не работают. Вот. А потом приходят последователи, цепляют термины и говорят там, там закрытый контур, там сеттинг, да, угу. Вот. Зачастую сами не понимают, откуда тут уши растут. Почему именно такой термин, да, ну, там, скажем, та же фрейдистская линейка терминов, откуда она взялась? Фрейд в детстве мечтал стать военным, поэтому у него так много вот, там защита или uh-huh. там фиксация, это перевод на русский, а в исходнике Фрейд имел в виду отступление на закрепленный плацдарм, да, там, взял город, потом, хоп, дальше, значит, бой был неудачный, надо снова отойти в город. У него была исходно очень простая система именно вот военных метафор, и это же было начало 20 века, тема войны просто была вот изо всех щелей перла, все понимали. А сейчас понимают только специалисты. Да и война стала другой, и психология стала другой. И больше скажу, и состояние души стало другим. Там, скажем, во времена Фрейда там очень популярна нервной болезнью была истерия. Сейчас истериков стало гораздо меньше, потому что вызовы общества другие. Да, я далеко ушел от этого вопроса. Но, в общем-то... психология запутана и далека от жизни в том виде, в котором она доходит до простого человека.
Потому что есть же, знаешь, есть такое среди психологов пренебрежительное словосочетание, популярная психология. Но, на мой взгляд, психология должна быть популярной, да, потому что психология должна, как наука, я понимаю, что есть наука, которой и некоторые, скажем, наука — это понятие вообще тоже обширное. Вот математики вообще, кроме математики, наук больше не признают, включая физику, да. Но, опять же, в научном сообществе тоже психология очень сложное отношение. Да. Да?
Психология — это лженаука и продажная девка империализма, конечно.
Мы это поняли уже, Сергей. Можно не повторять эту фразу. И здесь как раз вопрос в том, что когда она доходит непосредственно до человека обычного, да, мне кажется, она должна быть максимально схематична, проста и понятна, чтобы, ну, по крайней мере, человек понимал, с чем он сталкивается. Да? Понятно, что есть вещи, которые... Вот, ну, опять же, можно и, как бы, можно издать это анатомический атлас, прекрасный, с прекрасными иллюстрациями. У меня жена сейчас как раз...
С подписями на латыни.
Да-да-да, у меня жена как раз сейчас преподает на кафедре, ну, на кафедре физвоспитания, да, адаптивную физкультуру, да, и вот столкнулись мы с тем, что очень много изданных атласов, и они все очень сильно отличаются, как это не парадоксально, друг от друга, да, по анатомии. А, Но если ты посмотришь «Атлас», ты не станешь хирургом?
Не станешь.
Да. Более того, даже если ты, предположим, прошел курсы, там, знаешь, полевого хирурга, ты не станешь не то что хорошим, вообще хирургом не станешь, просто по одной простой причине, да, что, ну, как бы, каждая, ну, собственно, каждая операция тебе приходится идти, вот, скажем, используя тот багаж знаний, плюсуя свой опыт, да, вроде бы стандартную задачу снова, да, потому что, ну, есть особенности, например, заболевания человека, особенности его организма и так далее. Как и с психологом, когда мы говорим о том, что вот, ну, ведь многие там приходят к психологу, наверняка же к тебе приходят люди, которые, ну, как бы, по части теории ты их слушаешь, думаешь, что ты ко мне-то пришел, я не пойму. Как бы сам бы уже консультировал. Нет?
Ну, от таких Бог миловал, но какие-то готовые представления о том, что такое психология, что делает психолог, у некоторых людей есть, да. Приходят. И вопрос в том, собственно говоря, должна ли психология быть популярной для таких людей? Да вот тоже я не дам тебе на этот вопрос однозначного ответа, знаешь, тоже у меня есть готовый живой образ. Я периодически занимаюсь ремонтом своей машины, вот, и я хорошо понимаю, что есть некоторые популярные представления о том, что такое автомобиль. Вот. Есть разные степени популярности. Там все себе представляют, что там есть три педальки, там, где коробка-автомат, там две. Вот. Есть руль, есть вот эти подрулевые переключатели, еще что-то под капотом. Есть какие-то, как говорил один мой знакомый, ПТУшные представления, там, типа, свечи залило. Вот. А когда он при мне услышал такое выражение от автомеханика, он сказал: «Тьфу, ПТУшник, чертов». Вот. Вопрос в том, зачем иметь какие-то представления. Если ты хочешь просто ездить, тебе достаточно знать, что есть три педальки и руль. Если ты хочешь там, выполнять элементарное обслуживание своей машины, ну, тебе надо примерно знать, как она устроена. Если ты хочешь проводить ремонт по готовой диагностике, тебе надо знать глубже. Если ты хочешь сам делать диагностику, тебе надо хорошо знать физику, химию, ну, многие-многие вещи, там, совершенно дикие для меня, включая сопромат. Без этого и все равно ты открываешь капот, и тебе непонятно и страшно, потому что вот эта вот штука стоит там сотни тысяч рублей. Одно неверное движение отверткой, и ты, в общем-то, на бабки попал. Вот. Так что... Если человек хочет иметь какие-то представления о психологии, чтобы, там, скажем, как-то понимать других, это одно. Если он хочет иметь представления о психологии какие-то, чтобы помочь самому себе, познать себя, тут, ну, нужна другая степень популярности, другая глубина нужна. Вот. Но в любом случае, я считаю, что как говорят математики, которых мы с тобой упомянули, понять значит упростить. Для того, чтобы понять что-то, надо попытаться это популяризовать. Ну, как там Мария Ивановна, я уже три раза объяснила, сама поняла.
Ну, это, знаешь, во-первых, это физики, по крайней мере, так работают модели. Они все не отвечают на все вопросы, но, по крайней мере, они вам показывают принцип, да?
Да, да.
Как работает закон, как работают те или иные силы, да, и что получается в результате. Поэтому схемы, они как бы важны.
Да.
Вот смотри, самое сложное для родителей особенных детей — это понять, что чувствуют их дети. Да? Как научиться распознавать чувства детей? И нужно ли распознавать эти чувства? И что в этом может помочь, на твой взгляд?
Ну, я, наверное, начну с того, что... Ну, так, тоже по-простому. Человеку, не замороченному на чем-то, как ни странно, удается распознавать чувства других, ну, в среднем по больнице. Что нужно для того, чтобы эти чувства распознавать? Ну, многое из того, что для этого нужно, у человека уже есть. Во-первых, есть там сравнительно недавно открытая система зеркальных нейронов. Ты просто смотришь на человека, входишь с ним в резонанс, зеркальные нейроны позволяют тебе каким-то, не буду говорить там, каким образом, подключиться к его чувствам, подстроиться. И...
Ну, ты имеешь в виду эмпатию?
Ну, да.
Способность к сочувствию.
Да, эмпатия. Эмпатию часто связывают с зеркальными нейронами как раз в последнее время. Вот. Человек может испытывать сложные чувства, такие чувства распознать сложнее. Тут есть разные варианты. Можно там глубже подстраиваться, можно, в общем-то, самому осознавать, что тебе мешает чувствовать другого человека, как-то ну, заниматься самопознанием, отлавливать, вычищать какие-то собственные косяки. Человек может чувствовать что-то там не в смысле эмоций, а в смысле, например, телесных ощущений, что тебе напрямую чувствовать не дано. Ну, скажем, там, я не женщина, у меня нет груди пятого размера. А что я делаю? Я сижу и думаю, хорошо, что у меня есть? О, у меня есть рюкзак 25 килограмм на спине. Что он мне создает? Ну, во-первых, большую нагрузку на бюст. Вот. Я сразу прикидываю и думаю, ага, иметь грудь пятого размера – это тяжело, должна спина напрягаться. И так вот, вот с помощью таких метафор, которые приложимы к моему телесному опыту, я могу понимать, что чувствует другой. Mm-hmm. Вот. Или там классическое, я ж не помню, кто придумал, как лучше понять ребенка. Представь себе, что рядом с тобой стоит какой-то 4-метровый человек, и ты, чтобы взяться с ним за руку, должен тянуть руку вверх. Вот то же самое чувствует, скажем, 3-летний ребенок, когда ты его на прогулку ведешь.
Смотри, здесь, когда мы говорим про условно нормотипичных детей, да, подчеркиваю, условно нормотипичных, потому что мне вообще загадка, да, что такое нормотипичный ребенок сегодня. Но когда мы говорим про, скажем, про ментальную инвалидность, да, я говорю, любое, скажем, любые особенности здоровья, да, какие-то особые потребности, да, например, там ДЦП или слепота, да, или там глухота, да, они накладывают особенности и на психологическое восприятие окружающего мира. Да. Соответственно, у детей с ментальной инвалидностью, например, детей с аутизмом, детей с, ну, не знаю, там, с синдромом Вильямса, например, да, которых большинство не узкоспециальных врачей даже и не знают, да, хотя, в общем-то, врач — это как раз та профессия, когда ты должен постоянно знать о появляющихся заболеваниях и быть в курсе, да, всего этого. Да, так вот, проблема как раз в том, что сам ребенок не может идентифицировать нормальные эмоции других, он не умеет считывать, да, его социальная неадаптивность, то есть его социальная неприспособленность проявляется именно в том, что он сам не может их считывать правильно, да, он не понимает, где сарказм, где разница между сарказмом, обычным вопросом, прямым, да, и, скажем, риторическим вопросом. Да, для нас, в общем, ну, как бы практически это просто. Отделить риторический вопрос, например, там, Сергей, ну, я смотрю, ты сегодня не хочешь отвечать, да? То есть риторический вопрос, да, где я уже даю оценку тому, что ты, как ты себя ведешь, да? И ты можешь также сарказмом не ответить, таким же риторическим вопросом. Я смотрю, ты и задавать
не могу,
ничего не хочешь.
Я же не хочу отвечать.
Да. Ну вот видишь, ну, да, но мы все равно отличаем эти оттенки. Дети с ментальной инвалидностью эти оттенки не отличают. Они не отличают эти оттенки и, соответственно, не могут передать это. И вот каким образом, может быть, родителям, как себя вести в таком случае? Как помочь ребенку встроиться и научиться отличать вот какие-то эмоции собеседника?
Ну, для того, чтобы сказать, как родителям помочь такому ребенку, надо сначала подумать о том, собственно, почему ребенку с ментальной инвалидностью не удается различить оттенки. Мне приходят в голову какие-то не вполне приличные...
Придержи при себе неприличные.
Хорошо,
придержи.
Я придержу при себе. Ну, как бы это так сказать по-простому и по-русски? Ну, когда есть оттенки, когда мы говорим об оттенках, мы подразумеваем о каком-то основном тоне, да, там оттенки mm-hmm. серого подразумевает, что вот есть серый некий, да, средний по больнице. А когда мы говорим, что есть там, не знаю, разные оттенки света, мы подразумеваем, что есть некоторый свет. Ну, если врубить такой свет, что я не смогу смотреть на него прямо, там вот просто до слепоты, закрыл веки, все равно слепит, я оттенки не различу, потому что слишком высокая интенсивность сигнала. И, в общем-то, насколько я знаю, у многих детей с ментальной инвалидностью именно повышенная чувствительность к сигналам. Где уж им до оттенков, да? Где им сарказм, там, где им понять, где сарказм, а где риторический вопрос, когда они просто любую обращенную к ним реплику могут воспринимать как угрозу. Соответственно, если исходить из этой модели, получается, что ну, такая большая помощь, широкая рамка помощи, как помочь таким детям, это делать их мир безопасным. Угу. Вот. Если опасности нет, если сигнал, если... условия, в которых находится особенный ребенок, позволяют ему приспособиться к сигналу такой интенсивности, он сам научится различать оттенки. Да? Дай мне темные очки, и я скажу, какого цвета солнце.
Ну да, да, да. Я согласен. То есть, если у ребенка, у детей, например, с аутизмом сильная сенсорная перегрузка, mm-hmm. да, то понятно, что... Знаешь, есть, кстати, и целые фильмы на этом, целая масс-культура построена mm-hmm. на том, что вот, мол, их просто надо, им просто нужно привыкнуть там, к громким звукам, и поэтому там mm-hmm. родители включали там громкие звуки. Это означает, что как раз ребенок, личность вырастает как раз более травмированная этим самым, да, то есть mm-hmm. по погружением в такую агрессивную среду mm-hmm. формирует агрессивный характер, да, то есть mm-hmm. и так далее. То есть, вот эти мифы, кстати, очень стойкие о том, что, например, там, я все никак не могу успокоиться, уже нескольких передач про этот фильм, отечественный фильм с Иваном Охлобыстиным, там, ну, это реальная история про человека с ДЦП, которого отец там относил там в лес и уходил, типа, вот сам добирайся, да.
А Охлобыстин там кого играет?
А Охлобыстин как раз папу играет.
Папу.
Да.
А, ну, ему по...
да, да. Идет, это, пожалуй, это, кстати, да. есть прототип, абсолютно реальный прототип этого фильма. Вот. Я просто сейчас просто как отключил название этого фильма. Угу. Да. То есть это ведь огромнейший миф о том, что человек взрослый потом, воспитанный в такой системе, да, типа, а ты не особенный, ты обычный, да, mm-hmm. будет обычным, да, то есть он достигнет каких-то, mm-hmm. ну, он как бы преодолевая все это, станет там тем, каким хочет видеть его родитель.
Помню, да, всемирная история обработана сатириконом, славяне воспитывали своих детей стойкими и мужественными, для этого их обычно убивали.
Ну вот, да, действительно. Смотри, ведь когда ребенок, когда происходит какая-то, скажем, опасная для ребенка ситуация, да, mm-hmm. и мы берем, скажем, ребенка с особенностями развития, mm-hmm. то он начинает проявлять защитные механизмы, и mm-hmm. родители не умеют их распознавать. Да. Да. Вот что это за защитные механизмы, почему они проявляются, и как их распознавать, и что с этим делать?
Ух. Сразу да. четыре вопроса да. в одном.
Давай сначала просто про защитный механизм поговорим. Да? Какие они бывают и почему они проявляются?
Опять два вопроса.
Какие защитные
механизмы? Я начну с чего-нибудь. Да. Ну, во-первых, о том, что вообще подразумевается под защитным механизмом в психологии. Значит, ну, мы говорим о том, что у человека есть некоторые эмоции, угу. у любого. Вот. Эмоции, в общем-то, проявляются. Ну, у него уши из разных мест торчат, есть физиологический компонент, там ладошки потеют, тело липким потом покрывается, прыгаешь на трехметровый забор, вот это угу. все, да. Ну, в том числе есть некоторый компонент, который представлен в сознании. Вот этот компонент называется переживание. Вот. Я могу там, моему, скажем так, телу, моему организму, моему всему может быть страшно, и я могу понимать, что мне страшно. Тогда я переживаю страх. Но я могу не понимать, что мне страшно. Я там пру на этот танк, остановил его, значит, каким-то там случайным образом. Я бесстрашный, там бьюсь я в грудь, ладошки прилипают. Что за фигня? Вспотели. Вот. Но если я при этом говорю, да нет, нет, это я просто там измазался, вот в лужу упал, я просто не признаю свой страх. А классическая защита – отрицание.
Угу.
Вот. Соответственно, защиты, защитный механизм психики нужны для того, чтобы не пускать в сознание вот эти вот самые переживания, эмоции.
Угу.
Эмоции могут быть очень сильными, они могут быть патологически сильными, они могут быть разрушительными для человека.
Это говорит психолог, да, потому что, значит, психологи уверены, я часто слышал, что нету разрушительных, отрицательных эмоций.
Это тоже обсуждаемый миф. Вот. Ну, не, да, я понимаю.
Но я-то исхожу из обывательского представления. Они разрушительны для меня, потому что они мне некомфортны, дискомфортны, да, и они разрушают меня.
Да.
Вот и все.
Да.
То есть я уже не вхожу в дискурс профессионального сообщества, что
не надо.
Нет оценочных, то есть нет чувств, которые нужно оценивать. Да? Вот есть некие чувства.
Ну,
да?
Психологи сначала сказали, что не надо оценивать, не надо делить там состояние на хорошие и плохие, и немедленно ввели новую терминологическую линейку. Есть функциональные и дисфункциональные.
Точно.
Вот. После чего там прошло лет, наверное, 20, и слово «дисфункция» стало ругательством. Mm-hmm. Но ты дисфункционал.
Mm-hmm. Вот, Кристина Куплевацкая нам написала. Mm-hmm. Кристина, очень рада видеть вас. «Временные трудности» фильм называется точно. «Временные трудности». Совершенно жуткий и страшный, особенно если учесть, как он может влиять на родителей и общественность. Будто больные люди — это просто лентяи, которые не хотят выздороветь. Ну, посыл такой, да.
Шмол, вот... Игорь, ты мне можешь потом скинуть название?
Да, конечно, да.
Это сериал или
сингл? Не-не, это сериал, это «Полный метр».
Ага.
Он очень у нас широко презентовался.
Угу.
Вот, соответственно, ну, Иван Охлобыстин там играет одну из центральных ролей.
Ну, да, Охлобыстин вообще няшка, вот. Ну, при этом всем потребителям культуры следует помнить, что так называемых нормальных людях смотреть, читать, слушать было бы просто скучно. Вот. Герои фильмов, книг и так далее всегда более-менее психопаты.
Угу. Так вот, смотри, да, давай-ка у нас, в общем, еще...
Еще 2 минуты.
20 минут, да, а нам нужно о многом поговорить.
Ага.
Скажи, давай-ка попробуем вообще, значит, ну, мы поняли, страх — это защитный механизм. Ну,
например,
что еще?
Страх — это не защитный механизм.
А что это?
Значит, защитный
механизм...
Отрицание. Когда я говорил о страхе, да, я, значит, сказал, что... Защитный механизм в данном случае отрицание собственного
отрицание,
страха.
Все.
Да.
Угу.
Но...
Ну, назови, вот, предположим, навскидку, там несколько защитных механизмов, с которых
ну,
наиболее...
Ну, вот отрицание, скажем. Это такой очень характерный, примитивный механизм защиты психики.
Ну, истерика, может быть, защитный механизм? Или это все-таки реакция на стресс?
Ну, надо подумать, что это такое. В качестве защитного механизма его никто не рассматривал. Ну, истерика, насколько я понимаю, такая правильная истерика, mm-hmm. классическая, она подразумевает изменение каких-то физиологических параметров. Там во время истерики может температура подскочить
mm-hmm, да.
И все такое. Ну, можно рассмотреть это как соматизацию.
Mm-hmm.
Но при соматизации это один из зрелых защитных механизмов, когда человек, например, не может, не готов себе признаться в том, что он кого-то ненавидит,
mm-hmm.
И в конце концов у него образуется там язва желудка, вот, или что-то еще в этом духе. Вот. Он просто вместо того, чтобы переживать свои эмоции в сознании, он спускает их в тело.
Угу.
Так, если совсем по-простому. Вот. И классически тоже всем известный защитный механизм – это тоже из головы вылетает.
Угу.
Сублимация. Про сублимацию знают все. Наверное, там лет 20 назад это было очень модное словечко. Вот. Это один из самых зрелых защитных механизмов, один из самых конструктивных. Позволяет вместо того, чтобы переживать напрямую какие-то свои эмоции, давать им выход, просто спускать их во что-то не просто полезное, а еще и достаточно тонкое. Там, вместо того, чтобы пойти там, убить отца и жениться на матери, ты пишешь драму «Эдип».
Да, логично. Значит, дорогие друзья, мы говорим сегодня о защитных механизмах психики, как нам, собственно говоря, понимать, распознавать чувства ребенка, что с этим делать родителям, потому что мы непосредственно сталкиваемся и несем ответственность за то, как чувствует себя ребенок, находится ли он в безопасности и насколько мы, скажем, обеспечиваем или помогаем ему встраиваться, то есть социализоваться, встраиваться в окружающий мир, в социум. У меня в гостях сегодня психолог Сергей Ахутов. Мы буквально прервемся на 20 секунд. Я напомню, как нас найти в социальных сетях. И буквально вот после небольшой паузы мы снова будем с вами.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Напоминаю, что у меня в гостях сегодня психолог Сергей Ахутов. Мы говорим про защитный механизм психики и как распознавать чувства ребенка и что с этим делать родителям.
Что с этим делать.
Вот. И вопрос, что с этим делать. Хорошо, мы как бы мы назвали сублимацию как защитный механизм, да, соматизацию, то есть, да, когда ребенок, например, вместо того, чтобы, ну, предположим, ребенок не истерит, да, не проявляется у него истерика, да, но он начинает болеть. Да? И ты не понимаешь, что ты приводишь к врачу, он говорит, ну, руками развивать, ну, как бы все уже испробовали. И даже к иммунологу сходили. И, собственно говоря, и на гормоны взяли анализы. И кровь у него чистенькая. А он все равно болеет и болеет. А у него ангина за ангиной. Да? А у него там, ну, не знаю, там, например, у моего старшей дочери бронхиальная астма. И как только мы убрали компонент, снизили стрессовые компоненты у него в школе, то есть ее перевели в другую школу. Приступы бронхиальной астмы пропали. Они стали появляться при очень стрессовых ситуациях. Да? То есть она как-то, когда она попадала на Олимпиаду или так далее, да? То есть она начинала кашлять. У нее начиналось, ну, реальное, вплоть доходило до бронхита. Да?
Вот. Соматизация.
Да, вот, да, ну, прям вот есть. Один из. И мы это как бы уже видели, и когда мы видели, что она, значит, несколько дней уже кашляет, мы понимали, ага, ну вот мы знаем, что делать. Да? Мы снижаем стресс, мы стараемся работать над комфортизацией, то есть над усилением комфорта, да, и так далее. Да? Много уделяем времени, даем ей тактильную поддержку, то есть обнимаем. Вот закрытый контур, кстати, я обещал тебе рассказать.
Да.
Закрытый контур — это когда родители обнимают ребенка при истерике. То есть они как бы закрывают контур руками.
Ах, вот. То есть, ну, просто говоря по-русски, обнимашки.
Да, обнимашки, да. То есть в чем смысл? Смысл в том, что ребенок, особенно ребенок с аутизмом, на стрессовую ситуацию очень остро реагирует. Он не может справиться, потому что он часто не может объяснить это. А если ребенок еще и невербальный, тем паче. Да и вербальный ребенок не может иногда словами выразить, почему это происходит. Потому что он сам не понимает, да. Накопившаяся, например, сенсорная перегрузка, громкие звуки, например, ребенок едет в общественном транспорте, 3 часа в общественном транспорте, огромное количество людей, громкие звуки, хлопающие двери, а еще если яркий свет. Ну все, это вот, ну, полный перегруз системы. Да. И сам ребенок определить это не может. В данном случае определять должен родитель, то есть я. Я когда вижу, что ребенок начинает плакать, начинает капризничать, начинает громко говорить или громко кричать, я понимаю, что сейчас, и вот, ну, и это остановиться не может, да, он не может остановиться, я понимаю, что сейчас ему нужно только одно. Нужно там взять его на руки, обнять и держать крепко, даже если он вырывается, да. Вот подержав немножко, он успокаивается, потому что он получает вот тактильный контакт с моим телом, он понимает, что сейчас все нормально, сейчас вот папа, мама, да, в курсе, и они решают эту ситуацию, да, и успокаиваются. Вот это, что называется, закрытый конкурс.
Все, я теперь знаю.
Так что еще один терминочек я тебе подогнал.
Ну все, могу идти на форумы психологов.
Да-да-да. И, значит, практически сорить с терминами закрытый контур. Вам нужен... Барышня, да что же вы так возмущаетесь? Вам нужен закрытый контур, да? Смотри, что если ничего не делать, когда проявляются эти защитные механизмы, к чему это может привести?
Да, очередной вопрос, который ставит меня в тупик. Ну да, я периодически вспоминаю, что я как психолог исходный НЛПер, а НЛПер задает дурацкие вопросы. Я бы спросил, у кого именно, в какой ситуации, что происходит, кому именно ничего не делать, да, как-то так.
Ну, то есть выкручиваться ты будешь?
Я буду выкручиваться, лгать и изворачиваться, естественно. Ну, смотри, Игорь, есть, что ли, такое естественное, традиционное, я бы даже сказал, проявление защитных механизмов. Скажем, когда ребенок сенсорно перегрузился, устал, говоря по-простому, по-русски, он что делает?
Ничего.
Засыпает.
А, засыпает? Засыпает.
Да, ну, младенец, да, все, он устал, блин, на это самое, наорался там, сиську насосался, вот, погремушкой нагремелся, засыпает. Так это тоже защитный механизм, называется изоляция.
Угу.
Вот, если ребенок засыпает, это нормально. Вот если взрослый мужик напивается в стельку, это уже ненормально. Хотя механизм тот же самый.
Это все-таки уже аффективное поведение.
Ну, непонятно. Надо смотреть в каждом случае отдельно. Но, в общем-то, люди взрослые тоже часто склонны пользоваться... Ну, как попользоваться? Нехорошее слово. Подвержены изоляции как примитивный механизм защиты психики. Кто-то там... пьет горькую, кто-то, значит, погружается в компьютерные игры.
Ну, да,
отстаньте,
согласен,
от меня,
да.
Треть сутки уже рубишь.
В компьютерные игры это еще не самое плохое. Кто-то начинает сливать деньги в
игровые автоматы, в казино. Да,
да,
да, да. Ну, здесь тоже можно говорить о том, что изоляция работает.
Да,
ну,
да.
Фишка в том, что никогда, ну, практически никогда не бывает так, что какой-то защитный механизм работает один. Да. Они все подтягиваются понемножечку. Какой-то больше, какой-то меньше. И вот, опять же, если ребенок устал и засыпает, и срабатывает изоляция, как мы сейчас сказали, практически в чистом виде, не надо ничего делать, все нормально. А если там взрослый напивается, это не нормально, тут уже надо там бить во все колокола, и действительно надо что-то делать.
Ну, то смотри, есть, элементарная, ну, смотри, соматизация, то есть когда у ребенка начинаются проблемы со здоровьем, и без причины, казалось бы, проблемы со здоровьем. Ты же прекрасно понимаешь, что это защитный механизм, и с этим надо что-то делать. То есть это какой-то маркер, что тебе как раз как родителю уже нужно вмешиваться. Понимаешь? Одно дело, когда он засыпает, другое дело, когда он... когда это засыпание является, извини меня, признаком начинающейся депрессии, когда ребенок постоянно сонливый, у него быстрая смена настроения, у него там сильные ипохондрии, да, такое плохое настроение, негативный взгляд на этот мир и так далее, да, когда он становится молчаливым и раздражительным.
Целый пучок.
Да, это уже, ну, как бы понимаешь, что это признаки депрессии, и тут уже надо вмешиваться.
Надо вмешиваться, и прежде всего надо проверить, достаточно доверительны твои отношения с ребенком.
Согласен, да.
Вот. Дальше выяснять у ребенка, что, собственно, такое творится. А что такое творится, ну, если он там прямо не отвечает, и если ваши отношения действительно на 100% открытые, доверительные, если он на такие вопросы тем не менее не отвечает прямо, ну, в общем-то, начинайте потихоньку выяснять, что он может чувствовать такого, что страшно, что стыдно чувствовать, недопустимо, что-то боится, что о чем-то боится даже подумать вообще, пустить в голову. А дальше с этим надо работать аккуратно, давать ребенку понять, что вообще не страшно, не стыдно. Давай поговорим об этом. Давай выясним, что с этим можно сделать вместо того, чтобы, например, биться головой об стенку или там раз в месяц хватать себе ангин.
Ну, перейдем от механизмов к простым практичным пособиям. А ты и художник Михаил Щербов решили сделать комикс о психологии. Решили. Вот расскажи-ка, почему ты решил ввязаться в это дело и как пришла идея комикса?
Ну, как говорила одна моя старая знакомая, а то скучно. Ну, нельзя же сидеть ровно на своей заднице и ничего не делать. Вот. Хотя, ну, не могу сказать, что я не делаю ничего. Но как это обычно бывает? Появился случай некоторый. Я не вправе говорить клинический случай, ну, клиентский случай, да? Я начал интересоваться сначала тем, как устроены параноики, что в них работает, как и почему, как, почему они реагируют там, на мир именно так.
Слушай, тебе пришел человек, который уверен, что наш мир захватили иллюминаты, что ли?
Ладно бы только иллюминаты.
А, все, хорошо. Больше не нужно больше подробностей.
Да, не буду, да. Вот. А у параноиков очень хорошо работает один из примитивных механизмов защиты — это проекция.
Угу. Ну-ка, объясни.
Я что-то чувствую по отношению к человеку. Но чувствовать этого ни в коем случае нельзя, потому что там партия не велит. Скажем, я ненавижу отца. Скажем, если говорить обо мне, то это было правдой на протяжении, ну, в общем-то, до сих пор. Да? Я не могу сказать, что я только люблю отца и больше ничего. Я иногда готов его убить, несмотря на то, что мне уже за 50, а ему близко к 80. Но, скажем, когда мне был примерно годик, меня сдали жить к бабушке, рассказывают, я сам не помню. Приходит отец с матерью, значит, там отец раздевается, снимает пиджачок, я ему пиджачок несу, я еще говорить не умел, ну, типа, даю понять, уходи отсюда нафиг. Вот. Ну, как можно описать мое отношение к отцу? Можно описать его разными словами. Вот. При этом я сейчас понимаю, что я его, безусловно, люблю, вот, что я испытываю к нему сложные чувства, вот, поскольку чувства сложные, я не сталкиваюсь, я просто над ним ржу иногда сейчас, смешной дядька, я еще смешнее, наверное, вот, но кто-то себе позволяет чувствовать такие вещи, а кто-то нет, и он хоп, и просто говорит, это не я ненавижу отца, это он ненавидит меня. То есть просто перекладывает свои чувства на другого человека. Это, скажем так, это механизм относится к примитивным. Вообще примитивных механизмов защиты психики выделяет, ну, где-то так, там, 8, 9, 10 в среднем по больнице. Единой классификации нет. У меня, значит, у нас с Михаилом в комиксе 8 для простоты, для четного количества. А проекция — это один из примитивных механизмов защиты. Он не самый ранний, не грудничковый. Он появляется, ну, там, условно, может быть, там, после года, а, может быть, еще позже. Так, я рассказал?
Да, расскажи, пожалуйста, во-первых, о комиксе немножко. Вот почему посвящен комикс, что это за комикс, и как он может помочь, уже следующий вопрос, как он может быть помочь, скажем, родителям во взаимоотношениях со своими детьми?
А, да, собственно, да. Ты изначально-то, да, мы перешли к этой самой проекции. Параноидным проекции от разговора о том, что за комикс и чем он хорош. Собственно, дальше я от интереса к защитным механизмам психики, я так интересовался и понял, что порядка-то нету в этом деле. Вот. И даже Лучшее пособие, на мой взгляд, по защитным механизмам – это, господи, я сейчас не помню точно, психоаналитическая диагностика, по-моему, Нэнси МакВильямс. Все равно там очень много темного, и она сама говорит, что у каждого автора классификация своя, некоторые, значит, добавляют, некоторые убавляют, поэтому в данном пособии для удобства, значит, принято вот так. А вообще она говорит, что в качестве защиты может служить все, что угодно. То есть, ну, она говорит, что у человека нет там панциря, как у черепахи, он защищается руками и ногами теми же, которыми он ходит, работает, ест, молится и любит. Вот как-то так. И я понял, что, ну, если порядка нет, значит, надо самому наводить порядок. И стал думать, хорошо, а как эти защитные, хотя бы примитивные защитные механизмы, так вот описать, чтобы было понятно так называемому простому человеку, вроде меня, который там сам чинит свою машину, вот это. Я ходил, искал, как это бывает у творческих людей, хожу, ищу что-то, смотрю в пространство, вдруг захожу, значит, в Терлецком парке есть беседка под названием «Сыр», такая, я еще с детства помню, смотрю, на ней нарисован треугольник в шляпе.
Ну, моя дочь бы сразу определила, и младшая, и старшая, что это за треугольник в шляпе. Ну, это герой мультсериала «Гравити Фолз».
Я-то не смотрел. Ну, что мешает образ одного художественного произведения быть прообразом для образа из другого художественного произведения? Ничего не мешает. Я понял, вот оно. Вот. И у меня родился прекрасный образ. Треугольник Оля. Вот. Тот в шляпе, а это, значит, это девочка. Вот. Она, очевидно, девочка, у нее шляпы не должно быть, у нее должно быть что-то другое. И вот она, значит, и будет героиней моей истории о примитивных механизмах. Вот. Я, наверное, все-таки текст родился потом, а сначала родились какие-то вот такие геометрические образы, что это должно быть настолько просто, что должны быть просто какие-то квадратики, кружочки, треугольнички, ничего сложного, никаких вот этих вот, ну, в общем, чтобы из этого можно было сделать какую-то такую детский конструктор, чтобы ребенок мог вот самую заточку в дырочку вставить. Вот. И нарисовал такую штуку примерно на 16 страниц, значит, кинул знакомой женщине-психоаналитику, хороший психоаналитик, она президент Международной ассоциации психоанализа в бизнесе, вот, она сказала: «О, интересно». Я говорю: «А как пособие студентам нормально?» Она говорит: «Нормально». Я говорю: «Ну хорошо, тогда я побежал за художником». Побежал за художником, нашел художника. Он полгода думал, ну, художники, народ такой, да, им надо тоже вдохновение поймать. И нарисовал. Я прибежал снова к, значит, к психоаналитику, говорю: «А вот, смотри, с картинками». Она говорит: «О, отлично, давай издавать». Ну, я побежал издавать. Побежал, значит, причем за изданием я бегал недолго. Я буквально вот у себя в Фейсбуке написал: «Ребят, там, где издать?» И мне первым же комментарием: «А вот есть издательство «Скифия», написала одна моя старая знакомая питерская поэтесса».
У нас есть минута почти.
Ох ты, господи. Ну, я, соответственно, написал в «Скифию», мне сказали: «Неси деньги, мы сейчас создаем только за счет авторов». Вот. И я побежал за деньгами, и вот я их уже полторы недели собираю, набрал половину. Такая история.
Да, в общем, дорогие друзья, это действительно очень интересный комикс, и Сергей с Михаилом собирает, Щербовым, художником этого комикса, собирает его через сервис Planet.ru, вы можете зайти в... Мы, в общем, дадим ссылку. Вы можете зайти ко мне в Facebook, уже есть эта ссылка там. Вы можете зайти и пожертвовать любую сумму, какую вам захочется.
Или купить себе будущую брошюрку.
Да, и купить себе будущий комикс.
Или даже встать на первую страницу этого комикса за 15 тысяч рублей.
Да, пожалуйста, да. То есть для того, чтобы он появился, нужно, чтобы читатели сами захотели, чтобы он был.
Да.
И это очень здорово. Поэтому вы можете внести любую сумму и быть, собственно, обладателем этого комикса и, в общем, самых разных бонусов себе приобрести.
Ага.
Вот. Большое спасибо, Сереж, что сегодня пришел. И...
Ой, пожалуйста. Я сегодня был многословен.
Да. И очень здорово, что мы поговорили про защитные механизмы. Мне кажется, что хотя бы что-то было важным и полезным. Ну,
мало поговорили, конечно.
Для наших...
Часа мало.
Для наших слушателей, да. Ну, надеюсь, что еще будет возможность об этом поговорить более подробно. И всегда рад, конечно, тебя видеть.
Спасибо.
И, дорогие друзья, до встречи в сентябре. До
свидания. Всем счастливо.
Ничего особенного. 100% жизнь.